بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Хотелось бы сегодня поговорить на нашем уроке о словах Всевышнего Аллаха, о тех словах, которые не являются созданными. Слова, которые снисосланы человеку, которые являются печатью всех пророков, а это Мухаммад, салавату Аллахи, ассаляму алей. Это слова, которые снисосланы Мухаммаду произношением и смыслом, которые хранит Аллах, и ничто не может ни изменить их, ни исказить, не уничтожить. Или как сказал сам Всевышний Аллах в своей божественной книге, «Поистине, мы снисослали напоминание, и мы его охраняем». Это слова, от которых съеживается, покрывается мурашками кожа тех, которые боятся своего Господа. Сказал Всевышний Аллах в своей книге, «Аллах снисослал лучший рассказ, книгу с похожими аятами, от которых съеживается кожа тех, которые боятся своего Господа». Конечно же, понятно, что мы сегодня будем говорить о Коране. А если быть более точным, то мы будем говорить об одной из 114 глав этой прекрасной божественной книги. Но прежде чем перейти к основной теме нашего урока, хотелось бы вспомнить, что же такое Аль-Коран. Все мы здесь присутствующие изучаем арабский язык. И надеюсь, каждый из нас знает, что слово «Коран» образовано от арабского глагола «караа». И глагол «караа» имеет несколько значений. Одно из значений глагола «караа» соответствует значению глагола «таля», что переводится «читать», «прочитывать». Также одно из значений этого глагола, глагола «караа», соответствует значению глагола «джамаа», что переводится «собирать», «объединять воедино». И если мы возьмем глагол «караа», от которого образовалось слово «Коран», то в данном случае слово «Коран» будет стоять в положении мафулюм би. Это с условием, что глагол «кара» своим значением соответствует глаголу «таля» – читать, прочитывать. Что такое мафулюм би? Это то, на что падает действие. Я приведу пример, чтобы было более понятнее. Например, такое предложение. «Ана акальту туфаха» – «я съел яблоко». Все мы видим, что в данном предложении есть действие, есть действующее лицо, есть то, на что падает действие. Хорошо, если есть действие, то где оно? Это глагол «акаля» – «кушать». А действующим лицом является слово «ана» – «я». Мы нашли действие. Мы нашли действующее лицо. Теперь нам остается найти то, на что падает действие. А это слово «туфах» – это то, на что падает действие. «Акаля» – «кушать» – это действие. «Я» – «ана» – действующее лицо. А слово «туфах» – это то, на что падает действие. И если мы возьмем слово «Коран», которое образовано от глагола «кара» со значением «таля», то слово «Коран» у нас стоит в положении того, на что падает действие, то есть это то, что читают. Также мы сказали, что одно из значений глагола «кара» соответствует значению глагола «джама» – объединять, собирать воедино. То есть смотрите, один из видов ниспослания Корана был таким. Джибриль, алейхиссалям, приходит к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, для того, чтобы передать ему новое откровение от Всевышнего Аллаха. Он садится напротив Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и начинает ему читать. Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, лучшее создание Всевышнего Аллаха, печать всех пророков, имея горячее, незыблемое желание запомнить эти прекрасные слова, начинает повторять за Джибрилем, прежде чем заканчивает Джибриль. То есть не дает закончить Джибрилу откровение и уже сам начинает читать Коран. Аллах по поводу этого говорит пророку Мухаммаду. «Ля тухарик бихи лисанака лита аджаля би». «Не спеши повторять, не шевели свои уста, чтобы поскорее запомнить его, то есть Коран. Инна алейна джамаху ва Корана. Нам надлежит собрать его и прочитать его. Здесь Всевышний Аллах гарантирует ему, что он, Мухаммад, салаватуллахи ва саляму алейхи, сможет прочитать его и не забудет его. То есть, как будто бы Всевышний говорит: не переживай, о Мухаммад, не торопись. Дай Джибрилю закончить откровение, а мы берем на себя обязанность, что ты его не забудешь и прочтешь. Затем Всевышний Аллах говорит: «Фаиза караанаху». И здесь Всевышний использует глагол «кара». А когда мы соберем это откровение в твоей душе, в твоем сердце, когда это откровение закончится, соберется у тебя в голове, потом читай его следом за Джибрилем, алейхиссалям. Я приведу пример для того, чтобы было более понятнее. Допустим, я хочу сказать такое предложение на русском языке. Ахмад – хороший студент. Это моя мысль. Это то, что я вам хочу сказать. Мое предложение, моя мысль состоит из трех слов. Первое слово – Ахмад. Второе слово – хороший. Третье слово – студент. Если я не соберу эти три слова воедино в одно предложение и не скажу вам, то никто из вас не поймет то, что я хочу сказать. Допустим, я сказал: «Ахмад хороший». А чего хорошего в нем, никто же из вас не понимает. Или я скажу просто: «Хороший студент», убрав слово «Ахмад». Также из вас непонятно, тоже хороший студент. А если я скажу, что Ахмад студент, кто-нибудь из вас скажет: ну и что, что он студент, мы тоже студенты. Поэтому на мне лежит обязанность объединить, собрать воедино эти три слова для того, чтобы высказать вам свою мысль и для того, чтобы вы полностью меня поняли. Поэтому Всевышний Аллах говорит: «Фаиза караанаху», когда мы соберем его, когда мы соберем откровение, все те слова, из которых состоит данное откровение, в твоем мозгу, в твоем сердце, потом читай только его следом. Это что касается слова «Коран» со значением «джама». Однако, мы сказали, когда разбирали глагол «кара», от которого образовалось слово «Коран», что если он приходит со значением «таля» – читать, прочитывать, то он стоит в положении того, на что падает действие, то есть «мафулюм би». Однако, если мы возьмем слово «Коран», образованное от глагола «кара» со значением «джама» – объединять, собирать воедино, то он уже не будет стоять в положении «мафулюм би», не будет стоять в положении того, на что падает действие, а будет стоять в положении того, кто делает действие. То есть «Коран» – это то, что в себе объединило, то, что собрало воедино. А что собрало воедино? Возникает вопрос. Коран – это то, что собрало в себе воедино определенные шариатские постановления, какие-то истории, которые уже произошли, какие-то истории, которые происходят, и какие-то истории, которые еще произойдут в будущем. Это что касается слова «Коран», лексического его значения. О шариате Коран имеет такое определение. Слова Всевышнего Аллаха, снисосланы человеку, который является печатью всех пророков. Нет после него пророков. Он является последним из пророков, лучшим из созданий. Это Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Эти слова, которые начинаются с суры Аль-Фатиха и заканчиваются с суры Ан-Нас. Это что касается шариатского значения слова «Коран». Но не это является главной темой нашего урока. Поистине, сегодня мы будем говорить о суре, у которой множество прекрасных имен. О суре, которая богата своими именами. Из них такие, как Аль-Фатиха, Ум-Аль-Китаб, Фатиха-Туль-Китаб, Аль-Хамду-Лилля, Ум-Аль-Куран, Аль-Кафия, Аш-Шафия, Сурату-Соля, Аль-Ваджиба, Ас-Сабру, Аль-Масани. Посмотрите на эти прекрасные имена, которые указывают на превосходство этой суры над другими. Не было ничего подобного ей ни в Забуре пророка Дауда, алейхиссалям, ни в Инджиле пророка Иса, алейхиссалям, ни в Торе пророка Муса, алейхиссалям. У имам Тирмизи приводится хадис по поводу этой суры. Абу Хурайра, ради Аллаху Ангу, передает, что сказал ему посланник Аллаха: «Не научит мне тебя суре, которая не была подобной ни в Торе, ни в Забуре, ни в Инджиле». Этот хадис указывает на огромное превосходство этой суры, на огромное превосходство всего Корана, на величие слов Всевышнего Аллаха, на ту мудрость, которую содержат в себе слова Всевышнего Аллаха. Иной раз мы слышим слова людей, в которых мудрость, правда, польза. И это является лучшими словами, лучшими высказываниями. Однако, что мы тогда можем сказать о словах Всевышнего Аллаха? Поэтому Ибн Каим, рахимахуллах, сказал в своей книге «Фаваид» подобные слова по поводу слов Всевышнего Аллаха, а в частности по поводу суры Аль-Фатиха. Преимущество слов Всевышнего Аллаха над другими словами. Посмотрите на это сравнение, обратите внимание. Преимущество слов Всевышнего Аллаха над другими словами подобно преимуществу Всевышнего Аллаха над другими созданиями. Это слова, в которых есть лечение от любой болезни, будь это болезнь тела или болезнь души. В этих словах свет прямого пути, всеобщая милость. Слова, которые, если бы были ниспосланы на горы, то они бы рассыпались. Всевышний Аллах говорит в своей книге: «И мы ниспослали этот Коран, и в нем лечение и милость для верующих». Затем Ибн Каим продолжил: «А что же тогда сказать о суре Аль-Фатиха, подобное которой не было ни в Торе, ни в Инджиле, ни в Забуре? Она содержит в себе смысл всех книг Всевышнего Аллаха. Одна сура Аль-Фатиха содержит в себе весь смысл всех книг Всевышнего Аллаха. Она содержит в себе такие имена, как Роб, Господь, Ар-Рахман, Милостив. Также в ней говорится о судном дне, о том ужасном дне, когда люди коленопреклоненные от ужаса этого дня. Также в ней говорится о признании единственности Аллаха в божественности Его. Также в ней говорится о признании единственности Аллаха в господстве Его, о прошении прямого пути. И также в ней говорится о прошении руководства, так как Он один, Аллах, обладает этим. В общем, все, что содержит в себе сура Аль-Фатиха, является самым великим лекарством для души и тела. Хорошо. Будем считать, что мы разобрались. Почему это является лекарством для души? Ведь все, что связано с Господом, является лекарством для души, пищей для души. А к тому же, чтение этих аятов, чтение этой суры, размышление над смыслами этой суры является поклонением. А поклонение, как мы говорили на прошлых уроках, является пищей для наших душ. Ведь душу также нужно кормить, как и тело. Ведь душа носит тело, а не тело носит душу. Или как сказал имам Шафии, рахимахуллах, тело без души всего лишь падаль. Однако, возникает вопрос, как эта сура является лекарством для наших тел. А вспомните хадис, который приводит имам Бухари, рахимахуллах, в своем сборнике достоверных хадисов. Некоторые из подвижников, ридвануллахи алейхим, пришли в одну из деревень. Однако, жители этой деревни не оказали им должного гостеприимства и подали им угощение, что очень сильно задело сподвижников пророка. Но так получилось, что в этот момент одного из господ данной деревни кусает скорпион. Жители деревни приходят к сподвижникам и говорят: «Нет ли у вас какого-нибудь лекарства?» На что сподвижники отвечают: «Мы ничего не будем делать, мы ничего вам не дадим, мы ничего не будем читать, пока вы нам не подадите угощение». Жители деревни принесли им барашка. Затем один из сподвижников, радиаллаху анху, встал и начал читать больному суру Аль-Фатиха. Заметно на глазах больному стало легче. Но тут среди сподвижников возникает спор, стоит нам брать барашка или не стоит. Спор они не могут решить, идут к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и рассказывают ему о той истории, которая произошла. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, лучшее создание, улыбнулся и сказал: «А кто вам сказал, что ей можно лечить?» И чтоб никто не понял, в этих словах нет порицания. Это подобно тому, что я зайду в дом своему другу, который прекрасно украшен, и скажу: «А кто тебе сказал так прекрасно украсить свой дом, свою квартиру?» Также посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «А кто вам сказал, что ей можно лечить?» Затем посланник Аллаха продолжил: «Идите и возьмите барашка и передайте мне кусочек, ведь я вас этой суре научил. Салаватуллахи вассаляму алей». Теперь я вам напоминаю, что вы студенты Исламского университета, и предлагаю поподробнее разобраться в данном хадисе. Основное, что мы видим в данном хадисе, это то, что сахабы использовали заклинания в цели лечения, а в частности использовали суру Аль-Фатиха как метод, как лекарство. Однако вопрос, любое ли заклинание является дозволенным? Если мы сказали, что заклинание все-таки является дозволенным, опираясь на тот хадис, о котором мы говорили только что. Допустим, сейчас придет сюда какая-нибудь бабушка с четками в правой руке, с дымящим камышом в левой руке, начнет плясать, танцевать, издавать нечленораздельные звуки, который никто из нас не понимает, является ли это заклинанием. Нет, это заклинание не является, потому что у заклинания есть свои условия, и первое условие заклинания является то, чтобы это было строго из Корана или достоверной сунны. Хорошо, первое условие понятно. Допустим, я кому-нибудь из вас читаю заклинание. Суру Аль-Фатиха, например. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Хвала Аллаху Господу миров, Милостивому, Милосердному, Царю в день суда и так далее до конца этой суры. Является ли это заклинание? Кто-нибудь из вас скажет, нет, ведь ты читал на русском языке. Ну и что? Я же читал из Корана. Конечно же, нет. Ведь вторым условием заклинания является то, чтобы это было строго на арабском языке, чтобы это все мы понимали. И это нам понятно. Допустим, кто-нибудь из мусульман, третий пример, будем называть его Мустафа, читает заклинание строго на арабском языке, строго из Корана и достоверной сунны, после чего люди начинают говорить: «Машаллах, субханаллах, вот этот человек, он, наверное, святой, и то, что он читает, настолько прекрасно, ведь это то, что дает нам здоровье». Нет, так же нельзя. Это тоже нельзя. Это является ширком, большим ширком. И третьим условием заклинания является, чтобы тот, кому читают заклинание, и тот, кто читает заклинание, имели твердую акиду, твердую убежденность в то, что лечит Аллах, а Фатиха или любое другое заклинание – это всего лишь причина, подобно таблетке, которую мы пьем от головной боли. Лечит Всевышний Аллах, а таблетка – всего лишь причина. Давайте соберем все эти три условия вместе и еще раз вспомним их. Первое условие – чтобы это было из Корана или достоверной сунны. Второе условие – чтобы это было строго на арабском языке. Третье условие – чтобы человек не думал, что заклинание лечит само по себе. Нет, это всего лишь причина, а лечит Всевышний Аллах. Именно опираясь на этот хадис, о котором мы говорили только что, многие ученые назвали эту суру «Ашафи» – «Исцеляющий». Также одно из прекрасных имен этой суры – «Аль-Кафия» – «Достаточная». Достаточно ее в намазе, однако других сур без нее недостаточно. Как-то, как говорят многие ученые, что намаз, в которой не читалась сура «Аль-Фатиха», не принимается, опираясь на хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, тот, кто в намазе не прочитал суру «Аль-Фатиха», нет у того намаза. Также эту суру называют некоторые ученые «Ас-Соля» – «Молитва», потому что сам Аллах назвал ее молитвой. Посмотрите на хадис, который передает Абу Хурайра, ради Аллаху Анху, священный хадис, хадис Аль-Кудси. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Всевышний Аллах сообщил мне, я разделил молитву между мной и моим рабом на две части, и моему рабу будет дано то, что он просит. И когда скажет раб «Альхамду лилляхи роббиль алямин», «Хвала Аллаху Господу миров», скажет Всевышний Аллах: «Восхвалил меня мой раб». А когда скажет «Милостивому, милосердному», скажет Аллах: «Похвалил меня мой раб». А когда скажет «Малики яумиддин», «Царю в день суда», скажет Всевышний Аллах: «Превознес меня мой раб». А когда скажет раб «Тебе я поклоняюсь и тебя я прошу помочь», скажет Всевышний Аллах: «Это между мной и моим рабом, и моему рабу то, что он просит». А когда скажет раб «Веди нас по дороге прямой, по дороге тех, кому ты дал свое благоденствие, а не тех, которые под гневом твоим не заблудших», скажет Всевышний Аллах: «Это для моего раба и моему рабу то, что он просит». Субханаллах, великий хадис. Представьте, кто-нибудь из нас начинает читать намаз, взял тахарат, повернулся на киблю и приступает к совершению молитвы. И первое, что делает молящийся, говорит «Такбиру лихрам». «Аллаху Акбар», «Превелик Аллах». И разрешите здесь чуть-чуть отклониться от нашей темы. Вы когда-нибудь считали, сколько раз в день вы делаете такбир Всевышнему Аллаху? Сколько раз в день вы говорите «Аллаху Акбар»? А я считал, только в одном ракаате нашего намаза мы 6 раз делаем такбир. «Аллаху Акбар». А кто-нибудь из нас когда-нибудь задумывался, в чем же «Аллаху Акбар», в чем же «Аллах Превелик»? Какой же смысл у этих слов? Если нет, то давайте я вам немного расскажу об этом. Если мы сейчас все дружно посмотрим в Коран и в Сунну, то то мы увидим, что такбир, Аллаху Акбар, превелик Аллах, делается в пяти вещах. Первая вещь — это Аллаху Акбар, превелик Аллах, фи рубубийятихи, в своем господстве. Второе — Аллаху Акбар, превелик Аллах, фи улухийятихи, в своей божественности. Третье — Аллаху Акбар, фи асмаихи ва сифатихи, превелик Аллах в своих именах и атрибутах. Четвертое — Аллаху Акбар, превелик Аллах в своих приказах и запретах. А пятое — превелик Аллах в своем предопределении. Как понять превелик Аллах в своем господстве? Посмотрите на создание Аллаха. Ведь Он, Всевышний Аллах, превелик как Создатель, как Кормилец, как Управитель. Как Он создал всех нас. Как Ему не сказать «Аллаху Акбар»? Как Ему не сказать то, что Он превелик? Ведь Он тот, который создал человека в лучшем творении. Как Ему не сказать «Аллаху Акбар», «Превелик Аллах», ведь Он тот, кто кормит нас. Посмотрите на ребенка в утробе его матери. Даже там его источником пропитания является пуповина. Как Ему не сказать «Аллаху Акбар», даже там Он кормит свое создание. Но проходят месяца, рождается ребенок, акушер перерезает эту пуповину, и ребенок начинает плакать и как будто бы говорит: «О Всевышний Аллах, о Господь мой! Это было единственным источником моего пропитания. Зачем же ты лишил его меня?» И здесь Всевышний Аллах забирает один источник пропитания. Аллаху Акбар, превелик Он, как кормилец. Забирает один источник пропитания, а взамен дает две материнские груди, полные молока. Аллаху Акбар, превелик Аллах. Проходят месяца, молоко у матери ребенка заканчивается, и ребенок опять начинает плакать и как будто бы говорит: «О Господь мой, Ты забрал у меня два единственных моих источника пропитания. Как же я теперь буду кормиться?» И здесь опять Аллаху Акбар, превелик Аллах, как кормилец, забирает две материнские груди, а взамен дает человеку 32 зуба. Второе мы сказали: Аллаху Акбар, превелик Аллах, фи улюхиятихи, в своей божественности. Вспомните первое откровение. Первое, что было ниспослано пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, это первые 5 аятов суры Аль-Аляк. Передается от Айши, радиаллаху анха, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, находился в пещере Хира, и здесь пришел к нему ангел и сказал: «Икра, читай, ма ана бикари». «Я не умею читать», ответил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Затем ангел начал передавать ему откровение. И первое, что он передал, первые 5 аятов этой суры: «Икра бисми раббика аллязи халяк», «Читай во имя Господа твоего, который создал», и так далее до 5 аята. И с этого момента Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, становится пророком. Проходит определенное время, и снисполняется второе откровение, а это сура Аль-Муддаффир. Снисполняется также несколько аятов этой суры, а третьим аятом является аят «Вараббака факабби». И как говорят некоторые ученые по тафсиру, смысл этого аята такой: «Азымху битавхид», то есть возноси своего Господа в его единобожии, возноси своего Господа в поклонении Ему, ведь Он единственный, кто достоин этого поклонения. Аллаху Акбар, превелик Аллах в поклонении. Также одним из этих аятов являлся аят «Варуджза фахджу», и передается от Ибну Аббаса, рады Аллаху ангума, что «Руджз» — это идолы, а хаджру — это оставление их и оставление тех, кто им поклоняется. То есть чистое единобожие, оставляешь то, что противоречит истинному единобожию, то есть поклонение чему-то другому, и поклоняешься одному лишь Всевышнему Аллаху. Аллаху Акбар, превелик Аллах, как тот, кому поклоняются. Третье, мы сказали, что такбир фи асмаихи ва сифатихи, превелик Аллах в своих именах и атрибутах. Давайте также приведем пример, чтобы было более понятен. До ислама у арабов существовал такой обычай, который назывался зигар. Что это за обычай? Допустим, я устал от своей жены, постоянно с ней ругаюсь, у меня тысячи причин к ней, претензий к ней, и я ей говорю такие слова: «Ты подобна спине моей матери, или моей дочери, или моей тете», и так далее. То есть я делаю свою жену подобием любой моей близкой родственницы, тем самым как бы я себе запрещаю прикасаться к своей жене, ведь она становится подобием близкой родственницы. Этот обряд Аллах запретил, а взамен узаконил развод в соответствии с шариатом. И даже в Коране мы находим сильное порицание в отношении данного обряда. И однажды один из ансаров, один из мединских мусульман, радиаллаху анху, сказал своей жене эти слова: «Ты подобна спине моей матери». После этого эта женщина в ужасе, зная этот обряд, понимая, что означают эти слова, не знает, что делать, жалуется Всевышнему Аллаху, и тут решает бежать к пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Она бежит к посланнику Аллаха, просится к нему, заходит к нему и начинает тихим шепотом рассказывать свою историю, свою проблему, от которой ей очень тяжело, и даже несколько раз повторяет эту историю. И передается от Айши, радиаллаху анха, что она сидела в другом углу комнаты. Халибалик, учтите, что комнаты в то время были маленькими, не как сейчас 5 на 6 или 10 на 15. Нет, были очень маленькие комнаты. И Айша сидела почти рядом с ними, хоть это и был другой угол комнаты, но ничего не слышала, как сказала она. Однако Всевышний Аллах ниспослал по поводу этого такой аят. «Под сами Аллаху кауля ляти туджадилю кафи зауджиха». Аллах слышал слова женщины, которая вступила с тобой в пререкание относительно своего мужа. Смотрите, субханаллах, Айша находилась в одной маленькой комнате с ними, но ничего не слышала. А Аллах с высоты семи небес услышал. Представьте себе, семь небес. Мы, если посмотрим на небо, то мы увидим только первое небо, которое Аллах украсил звездами. И размеры этого неба огромны. До сих пор не могут почитать, каковы же размеры первого неба. А вспомните хадис пророка. Первое небо во втором небе, как маленькое колечко бесконечной пустыни. Второе небо в третьем небе, как маленькое колечко бесконечной пустыни. Смотрите, уже здесь любой компьютер задымит. Третье небо в четвертом небе, как маленькое колечко бесконечной пустыни. И так далее, до самого арша. И смотрите, Аллах, субханаху ва тааля, Аллаху Акбар, превелик Аллах как слышащий, превелик Аллах в любом своем имени и качестве, с высоты семи огромнейших небес услышал ее слова. А Айша, радиаллаху анха, создание Всевышнего Аллаха, не услышала это. Даже хотя она находилась в одной комнате с ними. Аллаху Акбар, превелик Аллах, как слышащий. Аллаху Акбар, превелик Аллах в любом своем атрибуте и качестве. И в любом своем имени. Аллаху Акбар, превелик Аллах. Так же, как мы сказали, что если мы посмотрим в Коран и в Сунну, то мы увидим, что такбир делает шариат от Всевышнего Аллаха. Вообще, для чего нам нужен шариат? Для чего нам нужно подчиняться приказам Всевышнего Аллаха и сторониться того, что Он запретил? Это нам нужно для сохранения пяти вещей. Первая вещь – это религия. Вторая вещь – это душа. Третья вещь – имущество. Четвертая вещь – потомство. Пятая – это разум. Приведу пример. Например, Аллах запретил нам распитие спиртного. И нам нужно сторониться этого, чтобы сохранить пять вышеперечисленных вещей. Мы сказали, что первая вещь – это религия. Каким образом? Человек, распивающий спиртное, сможет ли когда-нибудь сохранить свою религию? Сможет ли когда-нибудь удержать себя от того, что запретил Аллах? Нет, никогда. Ведь там, где есть вино, там есть прелюбодеяние. А там, где есть прелюбодеяние, там есть разврат. А там, где есть разврат, там, конечно же, есть и убийство, и хуже того. Вспомните историю, которая передается нам от Бану Исраиль. Одна женщина всегда хотела соблазнуть одного молодого красивого юношу, но это ей никак не удавалось. Однако ей удалось заманить этого юношу, который сторонился того, что запретил Аллах, в комнату. Она заперла комнату и предложила сделать прелюбодеяние. Юноша отказался. Когда женщина сказала: «Ты не выйдешь отсюда». «Почему?» – сказал юноша. «Если хочешь выйти, только при трех условиях. Или ты сделаешь со мной прелюбодеяние, или ты выпьешь то вино, которое в этом кувшине, до последней капли, или ты убьешь того ребенка, который в колыбели». Юноша, поразмыслив, выбрал вино, так как это является меньшим грехом по сравнению с убийством или прелюбодеянием. После того, как он выпил вино до последней капли, его разум настолько помутнел, что он сделал прелюбодеяние, не отвечая за свои поступки, и вся история заканчивается тем, что юноша убивает ребенка в колыбели. Смотрите, как вино стало причиной того, что человек забыл о запретах Всевышнего Аллаха и впал в более тяжкий грех, тем самым расстроив тот фундамент, на котором строилась его религия. Следующее мы сказали – душа. Давайте возьмем в пример эту же историю. По причине вина этот юноша не смог спасти свою душу от совершения запретного, и его душа попадает под гнев Всевышнего.